Уважаемые братья и сестры, в эфире «Беседа о вечном». Мы вновь находимся в храме святого мученика Андрея Стратилата и беседуем с его настоятелем, отцом Дмитрием Киряковым. Здравствуйте, батюшка,
благословите. Здравствуйте, Бог благословит, Христос воскресе.
Воистину воскресе. Батюшка, насколько нам известно, в вашем храме, вы уже говорили об этом, в общем-то, такая активная миссионерская и катехизаторская работа проходит. Скажите, пожалуйста, что будет в ближайшее время и для чего проводите все эти мероприятия, насколько они эффективны, на ваш взгляд?
Ну, вот в ближайшее время, 17 мая, мы ждем преподавателя Екатеринбургской духовной семинарии, отца Владимира Глевинского, который прочитает обзорную лекцию о истории христианства за последние 2000 лет. Вот. Ну, после этого мы продолжим изучать книгу пророка Божьего Даниила, мы изучаем сейчас Ветхий Завет, и к нам мы ждем еще лекции, с лекцией должен приехать преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии отец Павел Поздин с очень интересной лекцией о мормонах. Вот. Ну, как, насколько это эффективно, ну, слава Богу, вот мы существуем на закрытой территории, вот есть у нас возможность даже продолжать понемножку строительство храма. Это людям очень интересно. Вот я иногда спрашивал, почему в других храмах вот не ведется такое углубленное изучение Священного Писания. Потому что они ходят люди. А к нам они идут. Вот непонятно почему. Ну, вот Бог посылает, к нам идут. Я несколько раз пытался даже прекратить, потому что так тяжело, и надо служить, и работать, и какой-то отрыв, вот, и воинские части окормлять. А люди приходят и говорят, мы хотим знать, мы хотим вот это вот услышать. Вопросы задают сейчас вот очень интересные вопросы. Я им тоже задаю интересные вопросы. Домашние задания мы практикуем по Священному Писанию. Вот, и долго разгадывают они. Вот люди с радостью, вот, я благодарен. Эти вот близлежащие районы, жители к нам приходят, прямо вот у них жажда знаний вот, о Боге. Вот. И это, я считаю, милость Божия. Святой мученик наш Андрей Стратилат, он миссионерствует в нашей округе и людей сюда приводит. Так что мы будем надеяться, что все лето, несмотря на дачный сезон, мы каждое воскресенье в 12 часов будем собираться и изучать то, что Бог нам оставил, те знания, которые необходимы для нашего спасения.
Батюшка, но обзорная лекция за 2000 лет, это, собственно говоря, вся история христианства, каким-то образом батюшка уместит ее в одну лекцию. И это, наверное, крайне важно по той причине, что даже люди воцерковленные иногда путаются, чего-то не помнят, чего-то не знают. Иногда люди толком не знают, чем мы отличаемся, например, от католиков. В общем-то, конфессиональные различия, наверное, тоже надо знать. И когда какой собор был, где какое решение было принято. Если батюшка, конечно, все это как-то вот обзорно нам представит, то это чудесно, и можно записать, и, в общем-то, видеть перед собой картину такую.
Да, отец Владимир, мы вот первый раз его приглашаем. К нам Андрей Викторович Разин часто приезжает, по Ветхому Завету читает лекции. Ну, я как сам еще учусь в духовной семинарии, и вижу, вот есть преподаватели, которые прямо с таким огнем пламенеющим Слово Божие несут. Вот, и среди них отец Владимир, я его давно уже приглашаю весь пост, и он наконец-то у него появилось время, он к нам приедет, и он сам предложил лекцию, говорит, это, говорит, будет очень интересно людям, вот, потому что он сам говорит, люди всегда спрашивают, вот, как вы сказали сейчас, чем мы отличаемся, а где правда, а спасутся ли и там вот старообрядцы и так далее, вот в чем, надо сначала увидеть всю картину сверху, вот так вот объективно на нее посмотреть, а потом уже, может быть, разбираться в каких-то частностях, потому что самое главное, что вот я понял, вот мы уже 2 года здесь проводим каждое воскресенье лекции по 12 часов. Самое главное то, что мы, православные, не боимся проверки. Вот нету такого вопроса каверзного, на который бы мы не смогли ответить, если мы будем читать свое учение, читать Иоанна Дамаскина, точное изложение православной веры, читать Священное Писание. Вот, ну, невозможно. Нет, вот мы знаем, что в 2009 году, 20 ноября, по-моему, был вот убит Ирей Даниил Сысоев в Москве, вот настоятель храма апостола Божьего Фомы. И вот я изучаю, у нас продается, с Москвы люди привозят нам книги на продажу о его деятельности миссионерской, как он часто встречался и беседовал и с родноверами, и с язычниками, и неоязычниками, и с мусульманами. И то, что вот эти выстрелы в епитрахиль, которая была надета на отца Даниила, это подпись беззубости вот этих вот людей, которые преследуют человеческие учения. Потому что если бы они могли каким-то образом его переубедить, они бы это сделали. Это невозможно. Вот, ну, оно, вот такое сила имеет это, святая наша православная вера. Поэтому мы с радостью, с любовью можем коснуться любой темы, какой, какая вот будет интересна. И приглашаем в наш храм всех желающих услышать Слово Божие. Вот, услышать нашу версию, версию Святой Апостольской Церкви. Потому что и можем и поспорить, подискутировать. У нас нет никакого страха. Главное, чтобы люди, если возможно это, выцерковились. Если нет, что они хотя бы знали, что вот они раньше думали неправильно о православной вере, что те вот установки, которые в них кто-то вложил, какой-то дух, вот, они не имеют под собой каких-то серьезных оснований.
Ну, к сожалению, вот люди как начали, наверное, с годов с 80-х, с конца 80-х, находиться в таком огромном изобилии информации, в которой сложно разобраться, так и сейчас это, в принципе, продолжается. Конечно, многие уже определились, куда пойти, но вот новое поколение, которое подрастает, вроде бы всего много, выбираешь, что хочешь, а как выбрать, непонятно. И средства массовой информации в этом, конечно, большую роль играют. Даже я не говорю уже о том, что некоторые из них там развращают или сбивают с истинного пути, но пытаясь даже говорить о каких-то вещах духовных, тоже делается много, видим, что делается много ошибок. Например, недавно на одном из федеральных радиоканалов был разговор о воде, и эксперт, уважаемый какой-то ученый, она сказала, что, ну, с крещенской водой все понятно, батюшка просто наговаривает на воду. И вот эта формулировка, она настолько меня потрясла, то есть с уверенным тоном ученый человек говорит, что крещенская – это заговоренная батюшкой вода. И очень обидно и страшно, потому что ведь это слышат миллионы человек. Да, есть люди, которые воспитаны в простоте, может быть, и какие-то неграмотные старушки, которые вот уверовали и все, и вера их правая. Но все-таки большинству из нас надо учиться, чтобы не запутаться, чтобы уметь слышать вот эти вот неправильные суждения и отметать их.
Ну, конечно, вот Господь нам в своих заповедях, которые вот мы знаем, заповеди Божьи, заповеди Моисеева закона, мы знаем, что самый страшный грех – это грех непочитания Бога, идолопоклонства, почитания вот чего-то другого, какой-то твари вместо Творца, Вседержителя, который на самом деле создал. И мы должны понимать, что идолопоклонство – это не просто сооружение какого-то идола, а это неправославное понимание, неправославное видение, неправославное суждение о Боге. Не такое суждение, которое Он оставил в Откровении, а суждение вот какое-то свое. И когда человек воображает в себе вот такого Бога, который не Бог Завета, не Бог Священного Писания, он тоже становится идолопоклонником. Пусть он идола не соорудил своими руками, но в своем сознании, своей мыслью, силой своей мысли, он соорудил этого идола. И действительно, люди, когда вот так вот говорят, ученые, о том, что батюшка наговаривает на воду, что это происходит, что молитва имеет какую-то определенную чистоту, какой-то тембр, и что это просто есть скрытые возможности человека, который раскрывается при взаимодействии с водой или при произнесении каких-то заговоров. И из этого происходит исцеление, это, конечно, страшный грех. Так мыслить нельзя, потому что вне зависимости от того, какой батюшка, хороший, плохой, правильно он молится, неправильно, благодать, она не может оскверниться ни через ничего нечистое, и данное при рукоположении, она совершает различные тайные действия в церкви. И, конечно, вода крещенская, она не силой батюшкиных молитв, а она обретает силу Духа Святаго, силу божественную, божественную благодать. И если люди это будут знать, то им будет проще жить, потому что жизнь без Бога, любое идолопоклонство, оно скатывается к тому, что Бога вообще нету. То есть это доведение до крайности. А ведь жизнь без Бога, она страшно бесперспективна. Она вот, мне очень жалко людей, которые не верующих людей, у них нет будущего. Что их впереди ждет? Только смерть и тление, и небытие. Вот, поэтому... Может быть, как бы люди сюда приходят к нам слушать эти курсы для того, чтобы у них надежда какая-то появилась. Надежда на светлое будущее, которое реально гарантировано нашим Творцом и Спасителем для всех тех людей, которые захотели пойти за Господом нашим.
Батюшка, а состав тех, кто приходит обучаться в процентном отношении женщин-мужчин?
Ну, наверное, женщин все-таки больше. Знаете, я вот часто вижу передачи в Европе, показывают, что идет развитие ислама. И очень часто какие-то там проповедники говорят, зайдите вот в эти католические костелы, посмотрите, кто туда ходит, там какие-то там бабушки, а к нам зайдите, у нас одна молодежь. И мне так смешно это слушать. Думаю, вот у нас есть пророк Авраам. Этот пророк в исламе называется Ибрагим. Вот вы посмотрите внимательно на его историю. Весь мир, который участвовал в Вавилонском столпотворении, отвернулся от Бога и стал идолопоклонником. И только лишь один старенький Авраам и его супруга вот, остались верны Богу. Разве можно судить по качеству прихожан, по их возрасту, как-то говорить о том, что правильная вера или неправильная? Если судить, кто верит больше, так значит, может быть, вера там, в компартию или, там, или какие-то неонационалистические убеждения окажутся верными. Это неправильно. Сколько будет людей верных Богу, никто не знает. Это выбор каждого человека. Но надо смотреть не на качество прихожан, хотя и у нас тоже есть молодежи, слава Богу, приходят к нам, а все-таки смотреть на суть учения. Является ли оно истинным? Является ли это божественным откровением? Или наоборот, это учение противоречит божественному откровению или просто в логическом каком-то диалектическом анализе не может выдержать?
Ну, тут очень любим Грецию, греческую церковь, но недавно у меня возникла такая мысль, я не знаю, может быть, не совсем правильная мысль, это по поводу высказывания одного батюшки, что в церкви должно быть больше мужчин. Вот посмотрите на греческие храмы, там мужчин очень много, они активно туда ходят. Я стала вспоминать, как я была в Афинах, как на пороге храма там сидели ребята, курили, и я подумала, надо же, вот в церкви как дома, вот могут даже посидеть на ступенечках храма, покурить, там, поговорить, ну, греки вообще много курят, поговорить о том, о сём, прям вот как домашняя, можно сказать, обстановка, это уже включено в жизненный цикл любого грека, это храм. А потом, когда вот я вот это услышала, вот у нас одни бабушки, а там, значит, мужчины, подумала, а почему, интересно, Россия, куда в храмы ходят одни бабушки, почему она не вступила в Евросоюз, не поменяла календарь, держится вот на своих традициях, может быть, вот на этих женских плечах в итоге это получается?
На молитвах людей, потому что я далек от мысли, что вот Бог судит по лицам, что он смотрит, ага, бабушка там какая-нибудь старенькая, значит, я не буду ее слушать молитвы. А если человек молодой, там, сильный, там, культурист, может, 100 килограммов от груди, то вот его молитвы я буду слушать. Нет, Господь, наоборот, нам раскрывает, что, оказывается, душа любого человека дороже, чем вся Вселенная. Представляете, неважно, сколько людей пришло в храм, каких это людей. Эти люди пришли к Богу, и они пришли к истинному Богу. И они найдут... Вот недавно мы читали вот на Жон Мироносец, что пришли люди к гробу Господню, а ангелы говорят, что нету его здесь. Почему? Потому что они еще не православные. Они пришли к тому, которого убили, который лежит мертвый для того, чтобы пир помазать. А надо идти кому? Надо идти к Богу. А люди, когда собрались, апостолы, вот для того, чтобы вознести молитву Богу, он сам сквозь двери к ним пришел. Понимаете? И если люди православные, если они действительно знают Священное Писание, сколько бы их ни было, вот придут они в храм помолятся, и их молитва будет огненным столпом стоять перед Богом. Вот и если вот будут праведники в России, если они будут за Россию молиться, Россия устоит от любых угроз, от любых санкций. А если их не будет, если люди будут массово даже в храм ходить, но в Бога не верить, а им ангелы скажут, вы пришли к тому, кого здесь нету, если вы не будете правильно судить о Господе, и не будет услышана молитва, тогда, может быть, нас опять повернут какие-то искушения серьезные.
Вы все-таки говорите о том, что вот у мусульман так много мужчин, а у нас их так мало, это ничего страшного в этом нету.
Да, конечно, нет. Вы понимаете, вот я смотрю на, как вот ислам появляется в Европе, как ответ на безбожие. Как ответ на уход от своих ценностей, вот традиционных религиозных ценностей, которые... Ведь Европа, она же была православная до 1054 года, и там есть масса православных святых и во Франции, и в Германии. Вот. Ну, люди ушли от этого, и теперь они получают наказание самое настоящее. Вот. Поэтому надо, конечно, молиться, воспитывать своих детей, воспитывать православную веру, внуков, вот, и молиться за Отечество, чтобы Господь даровал нам, еще раз простил нас, и даровал бы нам еще время, вот, может быть, мы еще больше вот, плодов для его сада сможем воспитать православных. Вот. Но в любом случае, все, что, как нам Господь обещал, вот, в пророчестве книги Даниила, вот, в пророчестве Апокалипса, это все обязательно произойдет. Это все необходимые моменты. Ведь это же все фильтр, вот, любое искушение, как говорит Господь, невозможно миру пройти без искушений. То есть искушение, оно вот, как бы проверка. Вот, достоин ты войти в Царство Божие, либо недостоин. Вот, бывает, человек готов и молиться, вот, и поститься, а только раз скажу, что вот если кто ходит в храм, с работы будет уволен, скажет, ну все, я, значит, на этом моя вера закончилась. Что Господь проверяет нас, нашу крепость, вот, и дай Бог, чтобы Он в нас не ошибся, чтобы наша крепость оказалась вполне удовлетворительной.
Батюшка, а все-таки, что касается мужского состава, вы с военнослужащими работаете?
Да, к нам приходят и военнослужащие, вот из колледжа МЧС приходят, вот пристав приглашал несколько раз. Ну, так, опять же, женщины пришли, но они как бы действующие представители силовых органов. У нас много военных, у нас вот даже тут тренер по фитнесу, по бодибилдингу такой вот нас фотографировался на Пасхе, приходил, исповедовался, причастил в своих грехах. Я бы не сказал, ну, наверное, женщин все равно больше. Вот. Ну, мужчин, слава Богу, у нас хватает.
Ну, сами вы в военной части ездите?
Да, вот ну, у нас же здесь прямо военная часть находится, медицинский отряд. Мы окормляем, и командир части вот иногда заходит к нам, и другие военнослужащие заходят.
А вот со срочниками как-то имеете дело? То есть вот что за состав сейчас действительно, что за ребята, какие у них ценности? И есть ли такое, что вот, знаете, как девушка письмо написала и сразу в отчаяние впадает пацан? Или сейчас какие-то другие ребята пошли?
Вот, видимо, потому что здесь у нас медицинский отряд, люди приходят как со специальной подготовкой, очень грамотные ребята приходят, очень грамотные. И у меня был такой период в прошлом году, зимой, ко мне приходило исповедоваться, печататься где-то по 5-7 военнослужащих. И они попросили меня, когда мощи Спиридона Трифонского приезжали в наш город, чтобы мы организовали поездку, они поехали, поклонились мощам. То есть вот я сам служил 12 лет в армии, и вот такие ребята, которые сейчас на КПП стоят, которые в штабе у нас дежурят, молодцы. Я был бы доволен такими солдатами. Вот если бы я был бы офицером, вот этими солдатами я был бы очень доволен. И, может быть, надо сказать спасибо вот отцам командирам, которые их воспитывают. Ведь, ну и их родителям, конечно, огромное спасибо надо сказать. Почему? Потому что сейчас год всего служат. Вот они приходят уже такие и воцерковленные есть люди, и глубоко верующие, приходят и на проповеди. Я вот, слава Богу, очень доволен вот этим составом, который здесь находится на дежурстве возле нашего храма.
То есть вот этот страх, что в постперестроечное время вот эти два потерянных поколения, он необоснованный, все равно поколение не потеряно.
У нас вот икона святой великомученицы Екатерины. Вот она где воспитывалась? Представляете, она воспитывалась в языческой семье, ее учили волховать, жертву вот, бесам приносить. И тем не менее, она 70 философов смогла переубедить в том, что православие – истина. Мы не должны забывать про волю. Вот все-таки, как бы человек ни воспитывался, вот, может быть, в православной семье воспитаться и сектант, и вообще полностью атеист, и в семье, где почитается не истинный Бог, но и там как бы Бог единый, называет сам себя единый, может воспитаться православный человек. Надо, воля, она незаметно действует. Если, вот бывает человек, если воля согласна с совестью, то, скорее всего, такой человек в любом случае будет обязательно православным. А если человек умеет обойти широкими, как говорил Христос, дорогой пойти, широкая дорога, что вот, вот вправо, там сказали, там, вот вроде предавать нельзя, но тут же ради благого дела. Вот сказали, вроде лгать нельзя, но это же ради милосердия. Вот там сказали, что надо быть милосердным, а ты милостыню пожалел. Ну так это же для того, чтобы человек не напился, чтобы он наркотики не... И вот таким вот, если широкими такими зигзагами идти, то даже воспитываясь в глубоко верующей религиозной семье, в православной, человек обязательно вырастет атеистам, и таких примеров мы, к сожалению, в начале 20 века массу видели.
Батюшка, мы выходим в эфир 10 мая, уже прошли праздничные мероприятия, здесь у вас в том числе. Но по поводу лекции мы еще раз нашим радиослушателям объявим, очень интересное предстоит, я тоже, наверное, постараюсь ее посетить, если позволите. И Все-таки вот этот май, он все равно будет, наверное, продолжаться вот под знаменем Победы. Все равно какие-то мероприятия еще будут, может быть.
Ну, 6 мая, в день Георгия Победоноса, мы знаем, что гитлеровская Германия прекратила свое сопротивление Красной армии в 1945 году. Этот день Георгия Победоноса был воскресным днем. Это была Пасха Христова. Тот народ, который отказался от Бога, вот он начал вразумляться 22 июня. Воскресный тоже день. Вот это был день всех святых земли российской просявшей. И теперь, дойдя до Берлина, вот до своих обидчиков, тех, которые много зла принесли, вот этот народ, можно сказать, Христос воскресе. Понимаете, воистину воскресе, и я думаю, что действительно этот май, он не зря был нам дан, и на нас лежит огромная ответственность сейчас, вот, которые здесь живут. Если мы сделаем Россию православной страной, то все ветераны, которые кровь пролили, жизнь отдали на этой войне, на Великой Отечественной войне, получится вот... Чего они добились? Что Россия стала православной. Они сохранили православную, и их кровь, может быть, Господь, вот, скажет, что это кровь мучеников за веру. А зависит все от нас. Вот захотим, что вот нас как-то как по пути Украины, там, неоязычество попадем, вот, получится, что зря вот, наши ветераны погибали. А если мы пойдем по пути именно знамен вот этого Христа, Христа воскресшего, то вот эти люди, они сражались действительно за то будущее, которое может привести к бесконечному и безначальному бытию людей, живущих в нашей стране.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Бог вас благословит, всем доброго здоровья, всех ветеранов от всего сердца поздравляю с Днем Победы, долгожданный праздник, долгожданный день. Ангелов всем хранителя, помогай всем Господь.
Уважаемые братья и сестры, мы беседовали с настоятелем храма мученика Андрея Стратилата, отцом Дмитрием Киряковым.